Теперь я вам конечную фразу той главы, на которой мы с вами закончили, прочту. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, древо плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, по роду его, и увидел Бог, что это хорошо». Это было Слово Божие, сказанное в землю через святых ангелов, и земля производит по Слову Божию новую форму своего движения, которая называется жизнь растительная, третий день творения. И это было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. И увидел Бог, что это хорошо. Кому это Слово было хорошо? Богу. Ему понравилось то, что Он сотворил. И Он сказал про это «Тов». «Тов» – это знак качества такой. Годится, добре. А это доброе утро всего. Всего доброе утро. А есть эрев тов. Это добрый вечер. Это как сейчас. И там сказано вайехи эрев, вайехи вокер. Йом какой? Нет. И бысть вечер, и бысть утро, день третий. Да. Так по-еврейски написано именно этими словами. И эрев, и вокер написано. Все, как вы сказали. Эрев тов, да. И добрый вечер, и вокер тов. Доброе утро получилось. Господь Бог увидел, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя. Ага, так. Это мы уже прошли. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, да для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. Смотрите, произошла смена точки зрения, смена кочки зрения. С какой мы кочки теперь на мир смотрим? Нет, мы смотрим с единичной точки зрения, с нашей маленькой Земли, с нашей планетки, для которой на поверхности Земли, которая как горошинка образовалась в пространстве, у которой есть своя каменная оболочка, литосфера, которая покрыта морями, гидросферой, которая накрыта одеялом атмосферы, на которую сверху защитная оболочка ионосферы позволяет отражать солнечные лучи избыточные. Вся вот эта вот планеточка, она рядом с собою почувствовала вспышку очень сильную нового источника света, который по силе своей превышает все остальные источники света. Это ближайшая от Земли загорелась огромная водородная масса, которая называется Солнце, звезда. Она вспыхнула. Сгущающийся там вихрь водорода, а точнее вихрь эфира, который втягивает в эту звезду окружающий водород, она подожгла в этой звезде новый свет, источник. И из этой звезды стал постоянно наружу выходить яркий свет, который не столько термоядерными реакциями обеспечен. Он там только на какой-то процент, на процентов на 40 обеспечивается термоядерными, а то может и меньше. А все остальные 60% никто не знает, откуда берутся. Какой источник этой энергии, никто не понимает. Что там за организация излучателя такая? Наш русский физик Козырев думал-думал и додумался, что в звездах поглощается время. То есть там идет настолько большое поглощение энтропии, вот, хаоса вселенского, настолько много энергии там выдавливается из вещества при его чрезвычайном сжатии, что оно переходит внутри в сверхгорячее, но при этом бездвижное состояние. И при этом выделяется огромная энергия от того, что заканчивается время для целых сгустков материи. Они перестают двигаться, в них останавливается время. Спросите у Козырева, почитайте у Козырева. У него есть диссертация такая об энергии звезд.
Так это говорит о конечности времени.
Да.
И о взаимозаменяемости.
Это говорит...
Если МС квадрат работает,
но...
время – это энергия.
Только немножко не так.
Ну, с точностью до константы, видимо.
Е равно МВ квадрат. Для него С это не константа.
Ну, да.
Да. Итак, братья, загорелись звезды, и с точки зрения наблюдателя на поверхности планетки началась смена дня и ночи. Волчок планеты заставляет нас видеть над собой восходящее дневное светило и испытывать давление солнечного света, жар его. Вот это время, когда жар и свет от этого солнышка на нас давит, это день. Когда мы на своей вращающейся планетке, как я сейчас спиной к вам отвернулся, я вас не вижу, это для меня несуществующий свет, ночь. Но во время ночного пребывания все-таки на поверхность Земли относительно слабые источники доносят свой свет. Это звезды, которые расположены неподвижно по тверди небесной. По сравнению с этими единичными мельканиями дня и ночи, каждый раз на небосклоне ночном возникает одно и то же сочетание звезд. Почему? Потому что между ними такие гигантские расстояния, что даже при большой скорости их полета, по сравнению с количеством этих оборотов, с единичным днем и ночью, они пролетают ничтожное расстояние угловое, и на небосклоне они постоянно находятся в тех же самых точках, в которых мы их перестали видеть вчера. Вот и все. Вот и вся неподвижность. Но если, например, 10-15 тысяч лет наблюдать расположение звезд на небе, мы увидим их значительное перемещение по небосклону. Скажем, звезды Большой Медведицы, они были 10 тысяч лет назад по-другому расположены. Немножко. Да. Это создается... Ну, для земного наблюдателя это приводит к возникновению эффекта дня и ночи. Мы начинаем иметь дискретное время. День-ночь. Потом у нас Земля имеет ось вращения, наклонную к эклиптике, к плоскости своего вращения вокруг Солнца. И она то одним полюсом ближе повернута к Солнцу, то другим полюсом ближе повернута к Солнцу. Если вот это Солнце, а это ось вращения Земли, то вот так, когда Земля летит, то вот с этой стороны лето. Когда она залетела сюда, то с этой стороны лето, а там зима. Поэтому происходит смена времен года. Каждый оборот планеты вокруг Солнца дает нам смену зима-лето. Зима-лето. Это каждый оборот вокруг Солнца. Плюс еще вокруг Земли летает Луна, которая на каждый оборот своего полета являет нам все свои фазы. От новолуния до полнолуния. И мы по этой Луне можем считать месяцы. Сколько месяцев прошло. Один месяц на небе засиял, потом уменьшился и погас. Второй месяц засиял, уменьшился и погас. Третий месяц засиял. Это счет времен месяцами, оборотами нашего спутника вокруг нашей Земли. Так что Четвертый день творения здесь описывает явления астрономические, изменения характера времен, качественные изменения характера времен. Появление дня и ночи увязывается с возникновением рядом с Землей близкого светила, Солнца. То есть здесь вам полностью урок географии и астрономии. В этом дне творения заключается. Для того, чтобы объяснить вот эти эффекты астрономические, мне приходится сейчас вам растолковывать все на языке нашего учебника географии. А Солнце одна из этих звезд, просто самая близкая к нам. Зачем они там? Для навигации нам. Одна из них полярная, мы по ней всегда север отслеживаем. Другие, по ним можно широты, долготы считать местности. Так что это нам и для исчисления времен, и положения на земном шарике. Нам небесная сфера дает возможность знать, в какой точке земной поверхности мы находимся.
Система координат.
Дает нам систему координат, небесных координат, по которой мы можем даже на Земле ориентироваться. Так что вся навигация, мореходная астрономия – это очень хороший навигационный способ. Достаточно угломерных устройств хороших, очень точного транспортира с прицелом, который секстант называется, и вы уже не потеряетесь, даже на глади океана будете знать, в каком месте земного шара вы находитесь. Так что вот что такое четвертый день творения. Заметьте, что растения были сотворены до того, как загорелось солнце. Вы скажете, чем же они питались? Чем же хлорофилл мог фотосинтез обеспечить? А реликтовым шумом. Тогда настолько плотное излучение было всей окружающей, а всего окружающего пространства, что было такое постоянное сияние ионосферы самой Земли. Она сияла так же, как сияют вот эти вот лампочки. Только так сиял весь небосвод, как огромная газоразрядная трубка. Ионосфера была очень ярким, постоянным сиянием. Полярным или неполярным? Сейчас оно полярное. Вот на Северном полюсе во время полярной ночи небо озаряется довольно яркими, зелеными, главным образом, но иногда и разноцветными вспышками, которые возникают при вхождении в нашу атмосферу пучков заряженных частиц от Солнца. Или просто космических заряженных частиц, ярко. То самое полярное северное сияние. Только так сиять может вся атмосфера. И она так сияла и давала достаточно света для фотосинтеза растений на своей поверхности. И стало так. И поставил так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. Вы спрашивали, зачем он их там поставил? Чтоб светить на землю. Чтоб светить на землю. И управлять днем и ночью, вот еще для чего. И отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. Но для растений это во что вылилось? Летом, когда большая жара и засуха, растения высыхают и сбрасывают плоды. Плоды эти, попадая в землю, осенью орошаются влагой и дают свои проростки. И затем покрываются снегом, перестают расти. Потом весной снег стаивает, напитывает землю влагой, и всходит яркая зелень, которая дает свои цветы и плоды. И когда опять наступает жара, плоды отпадают и падают в землю, а несущие части растений отсыхают и образуют на земле сезонный слой растительного гумуса. И этот слой отмирающей растительности с каждым неблагоприятным сезоном становится все толще и толще. Сколько это может продолжаться? Сколько там может за это времени этого всего накопиться? Братцы, очень много. Целые угольные месторождения, целые нефтяные бассейны. И что с этим происходит, когда накапливается некая критическая масса вот этого гниющего растительного вещества? Скажем, несколько метров толщиной, а то и несколько десятков метров толщиной. Нет, братья. При сдавливании этого растительной массы она начинает окисляться и обугливаться, и возгораться внутри от нагревания просто. От того, что там действуют окислительные процессы внутри. Из-за того, что в атмосфере много, из-за деятельности этих же самых растений, накопилось газа кислорода. Избыточное количество. Растительность, растительные остатки начинают гореть. И в этих растительных пожарах сгорают и растения с их плодами. Так что одна флора, оставленная расти на земле сама по себе, обречена на самоуничтожение. Она сгорает в огне собственных отложений.
Кто-то должен регулировать.
Как нужно стабилизировать эту систему?
Кушать.
Найти другой способ медленного пережигания, безогненного пережигания этой растительной массы. И Господь тут же предлагает нам выход из этой сложившейся ситуации. Смотрите. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Что это такое? Кто такие эти рыбы? Что называется рыбами вообще?
Чешуя. Если без чешуи.
Все же плавает в воде, все рыба.
Во! Сережа правильно сказал. Все, что плавает в толще воды, это рыба. Все, что бьет хвостом в водной толще и передвигается в воде, извиваясь, это рыба. Для Библии все равно, к какому классу животных эта рыба относится. Личинки комара, они для Библии не менее рыба, чем... Для Библии, чем для Библии дельфин, и чем для Библии кит, и чем для Библии плотва, или селедка, или лосось.
Или планктон.
Или рачки, которые в толще воды кишат. Креветки те же самые.
Морские звезды.
Морские звезды на английском языке называются starfish. Звезда-рыба. Медуза на английском языке называется jellyfish. Рыба-мармеладка. Да, желе-рыба. И вот с кого ни посмотрите, вот сколько в воде всякой всевозможной всячины кишит, это все имеет свои названия, которые в разных языках так или иначе словом рыба дополняется. Так что все, что рябит в воде, все, что кишит в воде, это рыба. Что же такое птица для библейского сознания? Это все, что своими птерами, махательными перепонками колеблет воздух, птает. А что такое птоз, как вы думаете? Это опущение. Все, что движется при помощи опущения своих птер. Опускаемых плоскостей. И этими опускаемыми плоскостями эти птицы опираются на твердь воздушную. Они ходят по тверди воздушной. Потому что воздух на самом деле твердый. Он тверже, чем эта бумага. Смотрите. Я вот пытаюсь эту бумагу даже вот прямую удержать, а она гнется под давлением воздуха. Видите, насколько воздух плотен и тверд.
То есть и все насекомые, это тоже птичьи,
да? Да, комар пернатый друг.
Только что был рыбой.
Да, есть такая даже песенка, я под кустиком сидел, меня комарик покусал. Я хотел его поймать, улетел пернатый друг. Так что, братья, все, что летает, все, что жужжит в воздухе, все, что трепещет, бабочки, стрекозы, комары, жуки, все, что может перемещаться по воздуху при помощи крылышек, для Библии птица. Вот и все получается. И вот эта масса переходящих из рыбного в птичье состояние. Например, комары, личинки в воде, они рыбы, а когда они вылетают на поверхность и летают, и жужжат победным трубным звоном своим, это уже птицы. Ручейники ползают по дне, червяки такие, по дну, а потом летят, извинят, по поверхности воды. Стрекозы в воде, ужасные хищные рыбы, а на поверхности красивые самолетики четырехкрылые.
Такие же
и такие же хищные, да. Еще и мух ловят вдобавок.
А пингвины?
Летают только не в толще воздушной, а в толще воды. Точно так же пользуясь своими крыльями. Они под водой эти крылья превратили в такой мощный двигатель, что ловят быстрых рыб. Они легко улавливают стаи селедки. То есть пингвины целыми стаями накидываются на стаю рыб, и рыбы сдаются. Пингвины голодными не уходят.
Пингвин-то в итоге рыба?
Пингвин – это птица, летающая в толще воды.
Значит, рыба.
Своими крыльями. Она может взлететь аж на забор. Так что, братцы, я вас специально, почему я вас конкретными примерами такими развлекаю? Потому что мышление, которое мы с вами имеем, должно быть предметным. Вы должны поиграть сейчас в эти образы для того, чтобы насытиться картиной, которая нам дана здесь. Что за птицы, что за рыбы пошли по тверди воздушной, и как, что там закишело в водах? Я вам скажу, прежде всего, в этот этап творения полетели и зазвенели насекомые, а в воде прежде всего ракообразные, разнообразные, которые умеют питаться прямо растительными остатками. Жуки-древоточцы, всевозможные гусеницы, всевозможные личинки стали кишеть в растительной массе, просверливая там дырочки. И вот эта огромная губка растительного вещества, накопленная на поверхность, стала как сугроб проседать весной под действием этой кишащей, жужжащей, звенящей, скребущей, грызущей массы растений, массы этих грызунов, живунов, которые потом окукливаются и вылетают, звеня крылышками, достигая новых, непереработанных куч растительного материала. Зачем им эти крылышки? Чтобы по всей поверхности земли находить нетронутые кучи пищи для себя и ее внутри истощать. Господь Бог вот эти накопления, эту растительную помойку научился истощать при помощи всех этих многочисленных личинок, которые грызут, грызут, а потом, окукливаясь, вылетают из этой куколки в виде крылатого летательного аппарата, брюхо которого начинено яйцами нового поколения вот этих же самых грызущих, которые размножатся и начнут, каждое яичко начнет прогрызать себе ход в толще растительных остатков. Так что, когда летательный аппарат сбросил груз яиц, от бомбы метался. В нем смысла уже нет, он отмирает за ненадобностью. Покинутый десантниками планер оставляется на произвол судьбы. Он пикирует, падает на толщу воды, и там его прекрасно смолотят рыбы. Он больше не нужен. Жизнь продолжается в яйцах. Суть в яйцах. Да, они живут, они дальше ползут. То есть жизнь не прекращается, но огромная масса животного вещества теперь тоже откладывается на поверхности Земли и тут же перерабатывается другими грызущими и жующими личинками. Так что все теперь ест всех. Или все едят все.
Такая система уже как бы сама себя не убьет никогда.
Такая система себя не убьет, потому что в ней двухступенчатая вот эта вот система переработки и удобрения почвы. Но есть еще более совершенные методы разрушения и удобрения. Нужно, понимаете, чего много остается при вот этой вот, при этом способе питания. Накапливаются многочисленные хитиновые крылышки, роговые панцири и всякое прочее в огромном количестве, что даже образует слои пород горных такого состава, которые не разлагаются долгими-долгими годами, десятилетиями, столетиями и так и окаменевают, образуя непригодную для роста растений почву. В хитиновом слое растения расти не могут. Нужно каким-то образом это химически разложить. И для этого Господь Бог создает целую новую волну живых существ на поверхности земли. Смотрите. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее». Какую? «Скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. Чем звери отличаются от скотов и от гадов?
Копытами.
Нет, не копытами, а зубами. Потому что у них, по сравнению с насекомыми, новый механизм переработки прежде всего животного вещества. Они могут... При помощи каменных зубов, которые находятся в их ротовых отверстиях, они этими каменными зубами могут перетирать и хитин, и роговое вещество, кожу, всевозможные прочие остатки от скелеты, кости могут дробить и перемалывать. И растительные вещества, они могут перетирать даже древесину, размалывая ее в бумажную такую кашу. И все это отправляется в длинный-длинный пищевод, желудочно-кишечный тракт, который может иметь в длину десяток метров и больше. Это даже у человека до 15 метров желудочно-кишечного тракта вырастает при его питании растительной пищи. И 9-10 при питании животной пищей. Чем более белковая пища у того, кто ей питается, тем короче у него желудочно-кишечный тракт, потому что в нем живет другой состав микрофлоры. Растительная пища разрушается при помощи брожения, это дрожжи всевозможные, и молочно-кислые бактерии. А животная пища при помощи гнилостных бактерий разрушается в желудочно-кишечном тракте. То есть Господь Бог в этих животных, в скотах, в гадах и в зверях сочетал, там целый животный мир находится внутри. Внутри животных, в кишечнике, живет огромная, богатая микрофлора и микрофауна. Там грибы. Там плесень, там дрожжи, там растить, там палочки, там копки. Там очень септическая среда, очень сильно зараженная и кишащая. Но эти кишащие бактерии, они извлекают из вещества, пережеванного и смешанного с ферментами, они извлекают из них драгоценные для животного, которое этим желудочно-кишечным трактом пользуется, драгоценные аминокислоты для строительства их мышц, белков, и драгоценные углеводы, какие прежде всего? Сахара, которые там же в кишечнике сбраживают до спиртов. А вот спирты, уже поступая в кровь и окисляясь кислородом, получаемым через дыхание, моментально разогревают тело и дают большую энергию для сокращения мышц. То есть углеводистая пища заканчивается при своем распадении в кишечнике спиртами. То есть скотина, которая перетирает растительные волокна, она вся пьяная. Скотски пьяная. А зверь, у него внутригнилостные процессы приводят к образованию питательного бульона, состоящего из аминокислот. Там сырное брожение идет. И эти аминокислоты, всасываясь в кровь, они образуют более медленный, более ленивый вид энергии, но очень дающий большую мышечную массу. Очень большие. И очень большая нагрузка на выделительную систему. Очень много выделяется из организма мочевины, азотистых соединений, вот, которые являются идеальным удобрением для растений. Итак, кто кого здесь ест? В основе скот, который пережевывает растительную пищу, которая сбраживается у них в кишечнике, и скотина, она вся горячая. Потому что весь спирт, который произведен в теле, он там же, в этом теле, и перегорает. Идет постоянно перегар. Постоянно выделяется огромное количество энергии, а при брожении выделяется огромное количество газов. Поэтому скотина всегда имеет раздутый живот и непрерывно пукает. Вы знаете об этом, вот как козы, как это бывает у коз, как это бывает у коров, когда стадо идет, это все время такое, звуки такие трубные раздаются, хрупанье и попукивание непрерывное. Вот. Это бродильная система вот ходит такая. Постоянное брожение, да. А когда вот эти животные... А? Они непрерывно жуют круглые сутки. У них там это повторная ферментация идет. Они отрыгивают нащипанную траву многократно, разжевывая ее своими зубами. Отличительная особенность скотов – наличие плоских жевательных зубов в задней части ротовой полости. Самая большая скотина на Земле – это слон. У слона всего 4 жевательных зуба. 2 снизу и 2 сверху. Только они вот такие. Один зуб вот такой наверху, один зуб вот такой внизу. И они как стиральная доска, как терки. И они вот так друг по другу постоянно, как жернова, трутся и всю жизнь непрерывно растут. Если скотина перестанет жевать, у нее эти зубы вырастут такие, что рот ее откроется, и она не сможет его закрыть. Поэтому скотина вынуждена жевать всю жизнь. И она всегда скрежещет зубами.
А как же лошади, когда бегают?
Самая большая скотина – это слон, а самая маленькая скотина – это мышь. У нее тоже 4 зуба сзади, жевательных, и передние 4 резца, которыми эта маленькая скотина непрерывно грызет твердые растительные остатки, всевозможные, она ест плоды, она может грызть древесину. Им надо всегда грызть, потому что передние зубы у них постоянно растут. Они все время истачиваются. И грызун вынужден грызть всю свою жизнь. Иначе у него опять же эти передние зубы вырастут такими, что ему будет не закрыть свою пасть. Скоты имеют механизм для перерабатывания прежде всего растительной пищи, но никакая скотина не пренебрежет поеданием мелких животных, которые помещаются у них во рту.
Ой.
Да, у них внутри щи, но иногда с мясом.
И слон может кого-то съесть,
сживать спокойно. И вы знаете, что ест баран? И змею съедает, если она ему попадается на пути. Он ее прекрасно меланхолически сжует. И змею, и лягушку, и слизняка, и виноградную улитку, которая будет ползать по этой траве. И кузнечиков слопает. Я как-то пытался выяснить, чего не ест баран. Нет, нет. Я барана кормил всем, что у нас было в арсенале вообще. Он ел все. Он лопал колбасу сервелат, он ел свиную тушенку, он ел жареное баранье мясо, он ел все. То есть баран, если ему в рот вложить, то, что в рот помещается и съедобно, он съест. И оно у него прекрасно внутри все переварится. Я думал, а выдержит он красный перец? Выдержал, красная слюна изо рта, и он его молотит, молотит. Чеснок, думаю, съест или не съест? Лопает. Все ест. Кузнечиков съест? Ест. Тараканов съел. Все съел.
Такой баран попался.
Нет, братья. Просто скотина, она молотит все, что в рот попало.
Наверное, голодная очень.
А скотина всегда голодная. Так что, братья, получается, что у скотины есть преимущество при переработке растительной пищи. Их система пищеварения не пренебрегает и животной пищей, которая туда попадает, и может ее переварить. Но она попадает им в маленьком количестве, потому что баран заинтересован в травке прежде всего. Коза заинтересована в веточках прежде всего. Слону нужны даже просто ивовые ветки с корой. О, это для него прекрасная пища. Он эту древесную массу пережевывает своими огромными терками, смалывая их в бумажную однородную такую пульпу, и она у него в кишечнике полностью сбраживается. Так что скоты, они постоянно жвачные. Кто у нас еще? Звери. У них сзади вместо этих терок расположены лезвия. Лезвия зазубренные, и которые друг за друга заходят, как ножницы. Эти идеальные стригущие зубы называются хищные зубы. Они позволяют разгрызать кости и сухожилия. Они позволяют разрывать на части плоть любых животных. Но, тем не менее, они еще позволяют прекрасно разгрызать на кусочки и проглатывать сочные растительные плоды. Так что все плотоядные животные, которые могут питаться трупами скотов, а их надо тоже с земли убирать, если скотина пала, это же будет огромная вонючая куча разлагающегося мяса. Вот кто-то должен пойти и этим это учуять, и этим полакомиться. Это растворить в своих кишечниках и перевести это в землю в удобо перевариваемой для растений форме. Так ведь? Вот переводят мясо на удобрение прежде всего звери. Звери, они по природе свои падальщики. Они едят не живое существо, а едят существо умершее. Вот медведи, например, они все лето питаются чем?
Ягодами.
Ягодами, правильно. Ягодами, но и рыбой.
Лососем.
Лососем, прекрасно. Нерпу выбросит море дохлую, съест. кита выбросит дохлого море, съест. Олень упадет, съест. Но сразу есть не будет. Зароет. Сперва зароет, чтобы протухло хорошенько. А потом, когда естественное разложение достигнет такого состояния, что будет пахнуть уже аминокислотами, сыром запахнет. Вот тут медведь придет и этим сыром полакомится. Он его проглотит, и у него там прекрасно переварится и усвоится. Итак, все остальные хищники. Живую плоть терзают очень немногие хищники. Только те, которым не хватает падали для питания. Вот. Они могут резать живое животное. Но каким способом они питаются? Их, во-первых, мало, хищников. На 10 скотов один хищник приходится в природе, а то и меньше. Иногда 100 к одному сочетание. Чтобы хищнику питаться каждый день, он должен давать скоту возможность воспроизвести потомство, чтобы ему и на завтра, и на послезавтра питания хватило. Хищник будет ходить за стадом, и он будет его охранять от других хищников. Хищники – пастухи всегда. И они свое стадо гоняют и ловят и едят только тех, кто от стада отстает. Ослабленные, старые, раненые, больные. В результате в стаде остаются только здоровые, крепкие, прыткие особи, которые могут давать хорошее потомство. А всякие уродцы, всевозможные недоразвитые, всевозможные хилики, всевозможные болезненные, с низким иммунитетом, с генетическими дефектами, они будут являться пищей зверей. То есть звери сохраняют здоровье стада скотов. Так что доктор для стада лошадей – это волчья стая. Она не позволяет распространяться среди скотов эпизоотиям, эпидемиям, как по-человечески, если. А кто такие гады? А гады чем отличаются от скотов и зверей? Они не жуют вообще. У них есть зубы, да. У некоторых есть, а у некоторых зубов нет. Есть клювы. И вот те наши птицы, которых мы называем птицами, они по своему устройству, они гады. Они заглатывают других тварей, животных. Червяков, слизняков, кузнечиков и всякую прочую мелочь. Они заглатывают целиком. Лягушек, головастиков и всякую прочую живую мелочь они заглатывают целиком. Зубы у них служат только для того, чтобы удержать пойманную жертву. Удержать, удушить, иногда разорвать на кусочки, но все равно глотают целиком. Не жуют, не могут, не работает у них. Они очень долго переваривают пищу, они ее проглотят. И сидят довольные и спят.
Это которые ползают, которые летают, они все время...
А те, которые летают, гады, они настолько мелкой пищей пользуются, что она у них легко и быстро проскакивает. Да. У них настолько мощная пищеварительная система, настолько едкие соки внутренние, что позволяют им быстро перерабатывать их до минеральных веществ в плоть.
А чем считается крокодил?
Крокодил – гад. Конечно, гад. А червяки – это пресмыкающиеся ползающие. Они всей поверхностью тела смыкаются с окружающей средой, с поверхностью земли. Так что мы можем их назвать пресмыкающимися гадами. Змея, пресмыкающийся гад. Вы знаете, как удав питается, да? Он кролика хватает, придушивает и потом надевается на него своим широко раскрытым ртом и как мешок натягивается на него. И вот идет начало змеи, потом вот так вот кролик, а потом продолжение змеи. И этот кролик медленно внутри змеи разлагается, и потом из змеи выбрасываются целые его косточки. А все остальное растворяется. Однажды кролика съев, змея может спать полгода. Прятаться и спать полгода. Так что они питаются крайне редко. Тем более хищное животное, тем реже оно ест. Тем реже оно ест. Если скоту нужно есть постоянно, и грызуну нужно грызть постоянно, скот всегда непрерывно молотит. Ему нужно все время подавать пищу, и там брожение будет поддерживаться. То зверю и гаду, им после того, как они покушали, надо долго-долго спать. Поэтому они роют себе норы и прячутся в них. Как говорится об этом в Евангелии, Господь, который хочет спать, говорит: «Птицы имеют гнезда, а лисы имеют язвы». Это означает норы, в которых они могут отдыхать. А Сын Человеческий не имеет, где главу подклонить. Так что у лис, у зверей есть норы, где они спят. А у птиц есть гнезда, где они тоже спят. Всем им, животноядным, нужно много спать, потому что на переваривание животной пищи уходит очень много внутренней энергии организма. Итак, и крокодилы тоже спят все время почти. Они кого-нибудь проглотят и уходят спать. И вот они лежат и спят на солнышке. И попробуй его тронь. А для того, чтобы никто не смог ему повредить, у него очень прочная броня по всей поверхности. Крокодила так же трудно поразить, как и черепаху. У него вот такими роговыми пластинками покрыта вся спина и все брюхо. Крокодила ни одна птица проклевать не может насквозь. Только глаза у него уязвимы, но и они у него, когда он зажмурит их, покрыты прочными роговыми пластинками.
Так а кто же его тогда съест, когда он дохлый будет?
А когда он дохлый будет, то его раздерут другие крокодилы. Итак, мы с вами поговорили о круговороте животного и растительного вещества в природе. Мы увидели, что цепочки питательные организованы. Все теперь на поверхности Земли может быть переработано до состояния Земли, потому что из конца кишечника и у скотов, и у гадов, и у зверей уже вываливается земля, готовый перегной. Тем более, что вы знаете, что мы эту вываливаемую землю очень любим на огороды помещать. Мы эту даже землю покупаем за довольно дорогие денежки и тележками отвозим к себе в огород, чтобы растения лучше росли, чтобы давали лучший урожай. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Видите, для чего создан человек и кто он такой? Это особое словесное существо – тварь, созданная по подобию, по образу и по подобию Божьему. Если вы спросили в начале занятий по Евангелию от Иоанна, что такое в начале было слово, и слово было у Бога. Так вот, человек создан по образу и подобию Божьему тоже словоносным. Он будет владычествовать, а это означает что? Налаживать влад, вот эту систему, налаживать отношения между с растениями, скотами, гадами, зверями, птицами и рыбами. И все они будут, он будет владычествовать над всей землей, будет организовывать экосистемы. будет сажать сады, делать рыбные пруды, будет организовывать морское рыбное хозяйство, рыбоводством будет заниматься, скотоводством будет заниматься, растениеводством будет заниматься. Это все его объекты возделывания. Человек будет возделывать землю, он будет ее для себя приспосабливать и будет пользоваться тем, что хорошо весьма. Он будет Бога благодарить за то, что он для него создал столько интересных занятий и средств к существованию. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог. Он их не только сотворил, но и благословил. Как это означает? Что такое благословить? Нет, братья. Благословить – это значит сделать своими. Сказать, вы хорошие для меня. Он же их создал по образу и подобию своему. По образу Божию сделал их. Для чего? А я вам задам вопрос, а для чего по моему образу и по моему мерке и подобию шит вот этот костюм? Чтобы я в нем помещался. Для чего по образу Божьему сделан человек? Ответ такой же. Чтобы Бог в нем помещался. Чтобы Богу посмотреть на этот мир, который он создал, с точки зрения того, кого он создал. Ему очень приятно видно так снаружи. Все вот это многообразие жизни, все эти системы кишащие и перерабатываемые вот эти потоки вещества. А вот как себя чувствует элемент этой системы? Как себя чувствует тот, кто над ней теперь будет владычествовать, кто здесь будет командовать? И он создает такого командира, чтобы самому в нем поместиться и на жизнь взглянуть с точки зрения того, кто живет. Вот зачем образ Божий в человеке заложен. Вот зачем подобие Божие заложено, чтобы Богу было подобно в нем быть. Чтобы оно ему сподобалось. Знаете такое слово? Да? Чтобы ему там было удобно. И благословил их Бог, сделал их хорошими для себя. Они ему понравились, они ему подошли, ему в них стало удобно Богу. И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И что вы думаете, скоты будут есть зелень травную прямо так? Нет, нет, звери. Конечно, кошка ест ростки овса, и вы это знаете. Вы для них специально для кошек покупаете даже эти щеточки пророщенного овса, потому что кошка ими чистит свой желудок. Но когда она наестся этих ростков, ее тошнит, между прочим. И она вместе с этой губкой, с этой мочалкой ростков из желудка выбрасывает всякую прочую мелочь, которая там накопилась. Всякую шерсть, всякие там роговые непереваренные частички. Ну и что? Она этим постоянно питаться не может. Она будет питаться зеленью травной, но в переработанном виде, в виде мышки. Мышка постоянно зелень травную молотит и накапливает массу кошачьего корма. А кошка уже ест эту травку в виде котлетки. Мышиной. И ей зелень травная в пищу, но в ферментированном виде. Мы тоже зелень травную едим в ферментированном виде. Квашеная капуста, например. Мы ее даем сперва покушать дрожжам. И когда дрожжи хорошенько эту капусту переработают, она закиснет и выделит из себя те необходимые для нас минеральные соли и питательные вещества, мы ее едим и настолько ее любим, что у нас даже есть такая римская пословица. Если ты объелся и тебе трудно дышать, ешь капусту. И она поможет тебе, она пропихнет сквозь тебя все остальное. Пройдет и не задержится. Так, братья, так что насчет пищи стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестый. Мы закончили чтение первой главы на этом, и я вам скажу, и человек начал размножаться. В шестой день. Только чем?
Ребром.
Нет. Он начал размножаться своей пшеницей. Он начал размножаться своим инжиром. Он начал размножаться своими курицами. Он начал размножаться своим... Он начал размножаться своим хозяйством. Своими коровами, своими собаками, своими верблюдами. Он все это стал размножать, потому что это все его. Дело в том, что и кошки, и собаки, и бананы, и картошки, и помидоры – это все часть человеческого хозяйства, которую человек непрерывно размножает и воспроизводит. И будучи бессмертным, как и Господь Бог, он заботится не о потомстве, в первую очередь, а о том хозяйстве, которое у него под контролем. Он о пищевых потоках заботится, о том, чтобы скот был здоров, о том, чтобы было все время к столу. Все, что из этого хозяйства человеку нравится. Любит он сыр, будет от скота у него сыр. Любит он квашеную капусту, будет у него квашеная капуста. Любит он банановый джем, будет у него банановый джем. И березовый сок на завтрак.
Ему было сказано, плодитесь и умножайтесь не в смысле потомства, а в смысле хозяйства.
А в смысле всего, что у него есть. И человек стал размножать пшеницу, размножать авокадо, размножать яблоки, размножать все. Потому что это все теперь ему принадлежит. Господь Бог дал ему всех скотов, всех гадов, всех птиц. Он стал на страусиных фермах размножать эму. Он стал плодить страусов, он стал плодить крокодилов на аллигаторовых фермах. Для чего? Тоже для хозяйства сгодится. Вот эта идея должна у вас тоже засесть, что человек может размножаться не только в своем человеческом роде, но и во всяком роде, который ему принадлежит. В том числе в кошачьем, собачьем, телячьем, козлиным и козьим, и овечьим, и в растительных, во всех культурах. Все размножение окружающего мира, которое контролирует человек, называется теперь человеческой культурой. Все, что он... Как у нас называется то, что микроорганизмы размножаются на питательных средах в чашках? Культуры дрожжей, культуры бактерий, культуры всего, что мы можем культивировать.
Сельскохозяйственные культуры.
Сельскохозяйственные культуры. Мы это все воспроизводим. Мы этим всем заняты. Плодим и размножаем. Вот что такое благословение Божие. Оно не только на нашем человеческом естестве, но и на всех видах естества, которые нам принадлежат. И это благословение Божие теперь и на кошках, и на собаках, и на коровах, и на всем, что принадлежит благословенному Богом человеку. Братцы, а у него было время неограничено. А сил у него было немерено. А почему? А потому, что он по образу и подобию Божьему, у него внутри, в ноздрях, дух животворящий трепещет. В нем Бог присутствует. О, у Бога сколько сил? У Бога всего много, и сил тоже. Сколько? Сколько надо? Сколько надо, столько и будет. И у человека сил, сколько надо, столько и будет. Но только там, в раю, вот в том первозданном состоянии. А дальнейшую историю человеческого рода мы с вами разберем на следующий раз. Будем говорить с вами о грехопадении человеческом, об изменении человеческой природы, которая привела и к проклятию земли. Здесь пока земля благословенная в обладании человека, подобного Богу. А там будет другое состояние и человека, и земли. Так что сейчас мы все прочли о том, что хорошо весьма. И нам пусть с вами будет сейчас хорошо весьма от того, что мы знаем, что мы созданы и задуманы Богом. Хорошо весьма, в нас весьма хорошее Божие Слово внутри заложено по замыслу Божьему. Помолимся.
Достойно есть якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ангелы вам хранители, до следующих встреч. По программке вы узнаете, когда у нас будет следующая встреча.